Духовные уроки Афона епископа Касимовского и Сасовского Дионисия.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем разговор о Святой Горе Афонской. Впечатления и воспоминания о том, что такое светлые воды архипелага. Это один из наших русских писателей ввел в обращение вот эту фразу, рассказывая о качестве, вот, прозрачности. Ну, даже невозможно здесь подобрать каких-то конкретных определений о воде Эгейского моря, которая омывает полуостров Святую Гору. Они действительно светлые. Они настолько прозрачные, что дно видно даже на 5-6-7-метровой глубине. Причем светлые, почему? Потому что солнце, это постоянное, которое над этой частью Греции все время светит, оно пронизывает вот эти прозрачнейшие воды, и они действительно светлые. Они действительно светлые. Что из себя представляет Святая гора Афон? Вообще, это полуостров Халкидики, у которого три пальца, которые в Эгейское море вдаются. Два пальца, Кассандра и Лонгос, это обычные греческие, сейчас уже курортные местечки, раньше просто деревенские, полого сходящие в море, полосы песка и к концу уже совсем песок. А вот крайний палец, который, вот, собственно говоря, выходит в само Эгейское море, совершенно другой. Это горная гряда, которая все выше и выше туда, когда плывешь вдоль этих берегов, поднимается ближе к концу, и в конце взлетает просто вверх 1000-1500-метровым шпилем горы Агион-Орос, причем горы из мрамора целиком. Я потом слышал, как знаменитые духовники афонские говорят, что вот Господь из мрамора воздвиг себе великолепный жертвенник в этой части мира, там наверху, наверху этой мраморной горы, маленький храм Метаморфосис Сотириус, Преображение Господне. По преданию, там будет совершена последняя божественная литургия, которая будет совершаться в мире перед самым вторым пришествием Христовым. Говорят, что там, в диких расщелинах, в отрогах горы Агион-Орос, среди лесов и перелесков, куда нога обычного человека не ступает, живут 12 таинственных старцев. Вот, причем эта традиция продолжается уже столетия. Самые лучшие монахи, самые выдающиеся подвижники составляют вот эту главную часть всего афонского монашеского воинства. Они живут в глубокой тайне, знают об их существовании, месте пребывания, может быть, 1-2 игумена на Святой Горе, от двух великих монастырей. Когда кто-то из них умирает, ну, поскольку все знают наиболее выдающихся подвижников Святой Горы, то занять место приглашается вот этот подвижник. Тоже все это происходит в тайне, просто в какой-то момент старец исчезает из своей кельи, никому ничего не сказав, но обычно говорят, что вот видно, кто-то из 12 старцев почил. Иногда видит кого-то из них, потом, конечно, Святая Гора в течение нескольких лет рассказывает об этой встрече. Они хранят и святыню, и предания церковные, вот именно они должны совершить эту божественную литургию последнюю, как говорит, опять же, афонское предание. Вдоль побережий вот этого одного из пальцев полуострова Халкидики, Агион-Орос, располагаются великие царские монастыри. Царские, потому что их основывали императоры или благотворили императоры. Многие монастыри имеют в связи с этим особые отличия. Земли, пожалованные им еще в древности византийскими василевсами. Поэтому вся земля вот этого полуострова, она разделена между 20 великими обителями. Но на земле этих великих обителей множество скитов и келий. Келья в афонском понимании – это не комната, как мы обычно считаем, зная, что там в монастырском быте. Келья – это маленький домик, как правило, с храмом, либо отдельно стоящим, либо встроенным в этот сам дом, небольшой участок земли, какой-нибудь масличный сад, грядки. Там обычно живут 1, 2, 3, 4 монаха, либо один старец, либо старец со своими послушниками. Вот. Они берут благословение у того монастыря на земле которого находится их келья. Они поминают за богослужением имя игумена этого монастыря. Административно подчиняются, но обычно игумен не вмешивается в жизнь вот этой маленькой общинки, если там все хорошо. Поэтому, в общем, на Святой Горе до сих пор это, наверное, единственное место во всем православном мире сохранилась традиция всех типов монашества. Это и общежительное монашество, киновии, это и скитская жизнь, это и жизнь отшельническая. То есть отшельники тоже есть. Отшельники тоже есть, но они, как правило, скрываются и скрывают свои дарования, поэтому искать отшельников на Святой Горе – это дело не то, что неблагодарное, а немножко нечестное. Человек уходит от мира для того, чтобы скрыться от него. Поэтому зачем нести туда к нему свои пыль и грязь, которая на тебя в миру налипла? Аскит – это промежуточное общежитие, промежуточный вид монашества между отшельничеством и киновией. Скит – это объединение нескольких келий, хотя их может быть и довольно много, и до 50, и даже до 100. Существует главный храм – Кафоликон. При нем, как правило, живет монах, который следит за храмом. А вот со всех вот этих келий Геронды вместе со своими учениками в воскресные праздничные дни кто спускается, кто поднимается, в зависимости от того, на какой высоте они живут по отношению к морю, собираются для молитвы. Воскресный день после литургии и трапезы вообще опять все расходятся по своим кельям. И вот, когда плывешь вдоль побережья с одной ли стороны Афона, с другой ли стороны Афона, вот перед тобой встают вот эти великие обители, связанные и событиями, и всей православной истории, и с событиями истории святости православной, и, конечно, воспоминания, которые сохранены соотечественниками твоими и в книгах прочитаны. Поэтому само путешествие вдоль побережья Святой Горы – это тоже своего рода паломничество. На Афон воспрещено вступать женской ноге. Поэтому женщины, не имея возможности посетить монастыри афонские, они обычно совершают вот такое паломничество. Проплывают вдоль побережья Афона, огибают его там, где гора почти резко, чуть ли не отвесно опускается в морскую пену, и заканчивают свое паломничество где-то в районе кельи преподобного Антония Киево-Печерского, рядом с монастырем Есфигмен. Если они выплывают из Уранополиса, вот, то, обогнув всю Святую Гору, они заканчивают паломничество у Есфигмена. Иногда они останавливаются на лодках. Монахи подвозят ковчеги с святынями монастырскими. Там, на вот этом пароходике, происходит поклонение этим святыням. Ну и путешествие продолжается дальше. Но на самом деле, говорю, просто обогнуть Святую Гору, смотреть на монастыри хотя бы издали, на этот сад Пресвятой Богородицы, это действительно сад, в том числе и с и ботанической точки зрения. Это уже великая милость. Я давно не был на Афоне, но помню, как не так давно, наверное, в прошлом году, позапрошлом, возвращался с Кипра, и самолет пролетал прямо над Святой Горой. И так получилось, что в этот момент я смотрел в окно, и я видел, не было облаков, я самолет шел высоко, я видел Святую Гору, я видел Метаморфосис Сотириус, где был тогда с владыкой в 2000 году. Я видел эту россыпь монастырей великих по отрогам горы, вот эту зелень нетронутую. Ну, мне впечатлений тогда хватило, даже хотя я и не ступил на эту землю в тот раз. Мы имели совершенно определенную цель. Мы должны были высадиться в Пантелеимоновском монастыре, а пока путешествие продолжалось, время от времени паром подходил к пристаням, вот монастырским высаживал путешественников, паломников, монахов, которые были на каком-то послушании, кто в Фессалониках, кто в Уранополисе. Несколько пристаней стояли отдельно. Это, в частности, пристань монастыря Хиландар. Хиландар в глубине находится полуострова, поэтому туда нужно еще несколько километров добираться. А пристань из себя представляет такую небольшую башню боевую. Напоминание о временах Средневековья, когда нужно было от пиратов защищаться и от турков. А небольшая башня боевая, склад рядом и пирс. А там дальше уже машина стоит какая-то бортовая, которая доставит вас в Хиландар. Вообще, надо сказать, что Афон очень долго противился всяким новшествам, в том числе и техническим. там машины, электричество, мобильные телефоны. Старцы были резко против. Но когда началась масштабная реставрация многих монастырей, когда греческое правительство подписало соответствующий договор с Евросоюзом, конечно, пришлось, скрипя сердце, многим с этим согласиться. Хотя до сих пор на Афоне во всех практически монастырях электричество включается. Ну, так все бы подумали, что, ну, наверное, там с вечера и до утра. Ничего подобного. Электричество включается на световой день. Только для того, чтобы работали там какие-то агрегаты. А ночью оно отключается, и ты ходишь с фонарем, с настоящим, там, с керосиновой лампой или с электрическим фонариком, который зарядил в течение дня. Никакого электрического освещения для собственного услаждения. Ну уж тем более в храмах, конечно, никакого там электричества нет. С мобильниками тоже было строго. В некоторых монастырях, в принципе, монаху запрещается иметь мобильный телефон. Им пользуется только игумен, там, скажем, или эконом, или благочинный. Когда мы приехали тогда в Пантелеймонский монастырь, мобильный телефон, по-моему, был только у двоих из братства, причем игумен, вот нынешний уже 100 слишком летний старец, отец архимандрита Иеремии, он вообще по старинке звонил только по телефону из монастырской канцелярии. Других средств связи в монастыре не благословлялось. Ну, сейчас, я говорю, сейчас уже попроще. А тогда передвигались пешком на мулах или мулашках, как их там называют, и редко-редко на машине. То есть вот у каждого монастыря там есть пара автомобилей, что-то привезти. Ну, вот если машина едет, то можно сесть, тебя захватят, тебя подвезут. А так нет, иди пешком. Но сейчас уже, конечно, там даже и небольшие автобусики такси ходят, и скорее в Атопед, и скорее в Дафни, и с Дафни там опять в Корею в Атопед. Поэтому можно, конечно, и пешком ходить, но если ты проголосуешь, то автобусик остановится, и поедешь дальше на афонском такси. Ну, хорошо это или плохо, наверное, нам говорить не следует. Это чужой монастырь, там свой устав. А наша цель была Пантелеймоновский монастырь. И вот, в конце концов, уже после того, как паром причалил у монастыря Дахиар, ну, там, конечно, владыка рассказала про скоропослушницу, про основание монастыря Дахиар. Уже вдалеке, хотя там еще один монастырь на пути, Ксенофонт. А Пантелеймонский монастырь располагается тоже в бухте такой. Тем не менее, уже вдалеке показались совершенно читаемые, ясные нашему сердцу русские луковичные купола. Потому что таких, конечно, у греков нет никогда. Показалась колокольня монастыря Пантелеймоновского. Ну, сердце замерло. У всех паром идет достаточно медленно, хотя и при этом не мешкает. Поэтому, конечно, у тебя всегда есть время собраться с мыслями. Вообще, на Афоне, с одной стороны, монахи, особенно в общежительных монастырях, передвигаются почти бегом, трусцой, но при этом и график очень напряженный, то есть служба, работа, отдых, потом опять служба, потом опять работа, то есть там особенно не останешься так без дела и скучать не будешь. Но при этом, с другой стороны, никто никуда не спешит. Всегда есть время подумать и спокойно войти в эту ситуацию, не запыхавшись. Прибыли мы на пристань, вышли на эту пристань, о которой так много рассказывал отец Авель. Ну, фактически, такое впечатление, что, конечно, все новое, но, с другой стороны, как будто там уже побывал. Вышли мы на пристань с другими паломниками. А все-таки кто-то предупредил о нашем приезде. Ну, скорее всего, позвонили из представительства Святой Горы в Уранополисе, там, где мы утром получали свои демонтерионы. Поэтому нас встретили, отвели к игумену. Отец Иеремий очень тепло принял владыку Иосифа с должным благоговением, как архиерея. Разместили, накормили в трапезной. Вот. Ну и мы, наконец, на краткое время перед вечерней забылись сладким, хотя и коротким сном. Дорогие радиослушатели, сейчас мы с вами простимся, но потом вновь встретимся для того, чтобы продолжить наше путешествие. До свидания.
Духовные уроки Афона епископа Касимовского и Сасовского Дионисия.